Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», и пришла пора про нефть поговорить. А если про нефть мы разговариваем, это значит, что у нас Константин Симонов, проректор финансового университета и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И, конечно, мы начнем с чего? Трампа избрали президентом, и так получилось, что на протяжении вот последних недели мы обсуждаем избрание Трампа в разных аспектах. Будущее российско-американских отношений, перспективы конфликта на Украине, разрешение ближневосточного конфликта или, наоборот, там сваливание все в Третью мировую войну. И вот очень важный аспект – это, конечно, энергетическое будущее мира, не побоюсь этого слова, потому что все-таки очень часто тот, кто возглавляет Белый дом, во многом на несколько лет определяет как раз тенденции в мировой энергетике. Про Трампа то же самое можно сказать?
На самом деле, действительно, это очень важный аспект, и я согласен, что все-таки, как бы мы ни относились к Соединенным Штатам, это по-прежнему ведущий политический, геополитический, да и экономический игрок. И, естественно, от того, каким курсом идут Соединенные Штаты, очень многое в мире зависит, и с точки зрения энергетики, действительно, это достаточно значимая и заметная история. Причем, что интересно, что если вы посмотрите комментарии, например, на наш любимый вопрос, сколько будет стоить нефть, то они ровно противоположны. Ровно противоположны, потому что есть условная такая партия, которая говорит, что сейчас Трамп начнет обваливать цены. В чем их логика? Ну, они цепляются за известную предвыборную фразу Трампа, что я накажу русских и сделаю нефть для них по 40. Но на самом деле то, что Трамп говорил в предвыборном запале, это одна история, и то, что будет на самом деле, это история другая. Конечно, главный аргумент тех, кто считает, что политика Трампа приведет к резкому снижению цен на нефть, заключается не в том, что он будет наказывать Россию, хотя он будет это пытаться сделать, но я думаю, об этом еще тоже несколько слов скажем. Что они ждут? Вот почему, собственно, говорится о том, что цены могут достигнуть там 40-50 долларов. Ну, вы знаете, даже некоторые там авторитетные бизнесмены, вот, например, Дерипаска сказал, что, значит, весной ждем 50. Так что давайте запишем. Вот весной 50. Отдельные бизнесмены ждут долларов по бренду, по мировой цене, что примерно и будет для российской нефти даже ниже 40 с учетом дисконтов. Их логика следующая. Трамп провозгласил свои главные задачи в экономической сфере — борьбу с Китаем. Соответственно, он начнет экономические войны, он устроит там кавардак по всему миру, соответственно, мировая экономика из-за Трампа, который будет напоминать слона в посудной лавке, уйдет в рецессию, Китай начнет заваливаться, а Китай сегодня крупнейший импортер нефти в мире, то есть действительно с точки зрения ценообразования, спроса на нефть, это ключевая страна. Потому что Соединенные Штаты – это страна, которая нефть экспортирует и импортирует, но чистое сальдо у них уже положительное на самом деле. А Китай – это страна, которая все-таки добывает, но при этом объективно является крупнейшим в мире импортером нефти, то есть страна с точки зрения спроса на нефть, особенно на ввозимую нефть, действительно являющуюся ключевым. И вот, собственно, такая логика и получается, что Трамп начнет торговую войну с Китаем, да. В Китае начнется спад экономики, Китай будет покупать меньше нефти, соответственно, мировой рынок нефти уйдет вниз и побежит ценообразование тоже
вниз. Мне кажется, это какая-то линейная логика.
Линейная,
прям совсем безусловно, примитивная линейная
безусловно,
логика.
Безусловно, нет? Линейная логика. И здесь есть как минимум два момента, на которые стоит обратить внимание. Ну, один момент я просто обозначу, потому что это скорее все-таки не наш профиль, не мой, точнее, профиль. Пусть у вас другие экономисты рассуждают над этим. Я просто обозначу историю на тему, а точно ли Трамп будет воевать с Китаем, потому что тут тоже очень много вопросов. Конечно. Меня лично наводит на размышления такая фигура, как Илон Маск в его окружении, потому что известно, что Илон Маск сделал на него ставку, известно, что Илон Маск всячески помогал Трампу, он... Да не просто помогал, я напомню, что он целую соцсеть купил, в общем-то, в Конечно. Том числе, чтобы использовать ее во время избирательной кампании, и использовал ее, и в этом плане тоже, я думаю, достаточно серьезно помог
Теперь
Трампу с этой победой. Конечно, он ждет профит, и вы помните, что Трамп публично обещал взять его в свою администрацию. Илон Маск для нас фигура интересная и с точки зрения, на самом деле, картины будущего энергетики, с чего вы начали, это важный вопрос, я к нему еще вернусь. Но на самом деле у Илона Маска огромные бизнес-интересы в Китае. У него в Шанхае просто завод Тесла, один из крупнейших Конечно. Его предприятий. То есть в этом плане Илон Маск – это бизнесмен, у которого есть личный интерес к тому, чтобы Китай не загнулся, Возможно, чтобы да. это не было вот в примитивном стиле. Вот вам 100% пошлина и до свидания. Все, мы с вами, значит, не дружим, мы с вами начинаем экономическую войну. Так что здесь процесс принятия решений будет намного более сложный. Не стоит Трампа изображать как... такую тупую деревенщину, которая сейчас начнет дубинами экономическими и прочими махать налево и направо.
В большей степени это, конечно, на цены может повлиять, насколько я понимаю, ситуация на Ближнем Востоке, потому что там интересы у Трампа тоже есть прямые, он никогда этого не скрывал, на своих симпатий там, по отношению к Израилю. А, соответственно, если там война будет разгораться и будут давить очень сильно на иранцев, у иранцев есть прекрасный козырь, это перекрытие Ормузского пролива, вот, и, соответственно, вот, делайте, да. что хотите.
Спасибо, Евгений. Здесь мы перешли к другой партии.
Да.
Партии дорогой нефти, которая действительно, вот вы начали воспроизводить эту аргументацию, которая как раз строит свои аргументы, прежде всего отталкиваясь от геополитики, что действительно Трамп поддерживает политику Израиля, жесткую политику Израиля. Не случайно считается, что Нетаньяху своей активностью как раз помогал Трампу, и демократы всячески его оттягивали за ноги, чтобы он не совершил, в том числе и ракетных обстрелов нефтяных объектов Ирана, но, тем не менее, вот своей вообще активностью все-таки он способствовал, хотя его удалось удержать от слишком радикальных действий, но, тем не менее, своей активностью и вот той заварухой, которая началась в Персидском заливе, он тоже способствовал тому, что популярность демократической партии начала снижаться в родных Соединенных Штатах. Таким образом, действительно, речь идет о том, что Трамп, это, кстати, тоже важный момент, что Трамп начнет поддерживать Израиль, начнет более жестко давить на Иран, и в этом плане, с точки зрения санкционных решений, мы еще скажем о России, но тоже надо иметь в виду, что Россия будет не одинока в любом случае. Поэтому Иран, Венесуэла – это как бы плохие парни в вселенной Трампа, и, конечно, он тоже будет Да. усиливать на них санкции. Я напомню, что Иран, что, кстати, довольно любопытно, но если вы посмотрите цифры нефтедобычи при Трампе первом, и Байдене, они как бы очень сильно отличаются. Иран довольно заметно нарастил добычу нефти при Байдене, выйдя уже за 3 миллиона баррелей в сутки. Ну, напомню, что мы по сырой нефти сейчас находимся на уровне примерно 9 миллионов. На самом деле это заметно и прилично, и они довольно сильно прибавили в добыче. Значит, он, Трамп, в смысле второй, будет пытаться... эту поддавить. Добычу снизить, поддавить, и в этом плане санкционные ограничения коснутся не только нас. Но то, что Трамп является лоббистом углеводородных компаний, это совершенно точно. Это видно по, собственно, фаундрайзингу. Там все публично, можете Конечно. Посмотреть, кто вносил деньги в избирательные фонды Трампа. Здесь тоже не все вот так как бы примитивно, что нефтяники давали денег, значит, все там для нефтяников. Потому что я уже говорил и в вашей передаче, что, скажем, для нефтяного лобби Америки не было более золотого времечка, чем 8 лет Барака Обамы, когда были поставлены не только там исторические рекорды по добыче, они обновились. И, кстати, они обновились и при Байдене, обновляются до сих пор. Сейчас Соединенные Штаты вышли на уровень 13,5 миллионов баррелей в сутки. Это фантастическая цифра. Но самое интересное, что по числу задействованных буровых установок, что является показателем активной сланцевой добычи, прежде всего, которая требует постоянного горизонтального бурения, именно при Обаме был поставлен исторический рекорд, который ни Трамп, там никто не перекрыли. Там за 1500 ежегодный уровень, использования буровых установок крупных превысил 1500 единиц. Это рекорд, до которого Трамп и близко не подобрался. То есть это период золотого века американской сланцевой добычи, который на самом деле продолжается. Это тоже надо понимать. И, кстати, интересно, что Трампа спонсируют не только гиганты, вот в нашем понимании, там ExxonMobil или Texan, Chevron Texaco, но и сланцевые компании, многие из которых мы еще, ну, я думаю, радиослушатели еще не выучили. Я знаю, но радиослушатели не выучили. Не выучили. А это очень крупные игроки с капитализацией там уже в десятки миллиардов долларов. И они вносили деньги в избирательные фонды Трампа. В этом плане мы тоже должны понимать, что Трамп, да, действительно будет отстаивать интересы своей нефтедобывающей индустрии.
Есть интересная просто еще тема по поводу цен на нефть, потому что тут же были накануне выборов буквально вбросы, что спад будет потребления нефти, это тоже связывали сказали, с Китаем, да. Но при этом гендиректор Витола, например, Харди, он говорит, что рост мировых цен на нефть сдерживается, несмотря на риски перебоев с поставками на Ближнем Востоке, говорит, что напряженность давит, но преждевременно делать вывод о том, что рынок будет перенасыщен в 2025 году, или же, соответственно, наоборот, цены улетят в космос.
Ну, Витол, вы понимаете, это один из крупнейших трейдеров.
Конечно.
Но я, в принципе, с ним согласен. Я тоже говорил о том, что цены искусственно сдерживаются до избирательной кампании. Говорил об этом несколько месяцев до выборов. Так, собственно, все и происходило. Вы видели, что действительно цены были на достаточно низком уровне. Понятно, что демократическая партия пыталась сдерживать цены на заправках. Как мы видим, собственно, это им не помогло с точки зрения результатов выборов. И опять же, мы тоже понимаем, что американские нефтяные компании, которые сегодня экспортируют нефть, они не заинтересованы в сверхнизких ценах, это тоже надо иметь в виду. Я не случайно сказал о том, что сланцевые компании стали крупными игроками, они уже сами спонсируют и избирательную кампанию Трампа, и они являются объектами поглощения крупных компаний. При этом, опять же, я еще несколько слов скажу про картины будущего у демократов и у республиканцев, но, опять же, говорить о том, что демократическая партия там издевалась над нефтяниками, это ерунда. Посмотрите цифры, еще раз говорю, опять же, исторический рекорд поставлен именно сейчас, и будет обновление. Отчетность фантастическую показали нефтяные компании за третий квартал 2024 года. У Эксона прибавка добычи 25% год-году идет. 25%. Там, правда, было поглощение, как раз они купили одного сланцевого производителя, но тем не менее, я напомню, что еще 5 лет назад там против Эксона бастовали миноритарии, там всякие некоммерческие организации, вводили независимых экологов в советы директоров, и был такой прогноз, сейчас эти экологи развалят весь этот нефтяной бизнес Эксона.
Ничего не получилось.
Значит, ничего не получилось. У Эксона прибавка год-году, 1 000 000 баррелей в сутки. Это фантастически просто, это прибавка, еще раз подчеркну, 25% они прибавили. Это фантастический результат. Вот. У Chevron Texaco тоже очень приличный подъем год-году. То есть все они показывают очень хорошую динамику, но что касается цен, тут именно почему сланцевики важны, потому что это довольно дорогая технология, требующая постоянного горизонтального бурения. Не случайно вот часто вспоминали этот лозунг, он на самом деле не при Трампе, но почему-то я часто встречал, что вот типа в контексте избирательной кампании Трампа, что вот его любимый лозунг, это лозунг американских сланцевиков-бурильщиков.
Бури,
детка, бури, да. Drill, baby, drill. Но на самом деле он появился еще много лет назад, еще до Трампа, при Обаме, когда, собственно, сланцевая добыча становилась на ноги, потому что, ну, в этом суть сланцевой добычи, они постоянно осуществляют горизонтальное бурение, в этом принципиальная суть этой технологии. Так вот, собственно, именно поэтому эта технология дороже, и там логика-то простая. Эти месторождения, там специфический тип залегания нефти, они давно были известны, но просто не было технологий, и цены относительно низкие не позволяли этим техническим решениям быть реализованы. Поэтому Соединенные Штаты загнали в свое время цены за $100. Это было абсолютно четко рассчитано на то, что эти цены позволят сланцевикам начинать свои проекты. Так и произошло. То есть Соединенные Штаты спекулятивно разогнали цены. Это позволило начать использовать эти технологии. Началась сланцевая революция.
Да.
Соединенные Штаты росли как на дрожжах, поставили все исторические рекорды, вернули себе первое место по мировой добыче нефти, но сейчас мы тоже должны понимать, и эту сланцевую добычу миллион раз уже там прогнозисты губили, говорили, нет, они не выдержат, они закредитованы, там револьверные кредиты, и то, и сё, и пятое, и десятое. Я и прогнозы и российские читал, что они умрут, и норвежские, что они умрут, но это все оказалось выдача желаемого за действительное. Но, да. Тем не менее, конечно, цены в 50 там, долларов для американских сланцевиков малоприемлемы. И, естественно, Трамп это тоже понимает, и это тоже как бы важный аргумент. Поэтому я лично в партию 50 долларов записываться не буду.
Здесь же есть еще интересный другой аспект. То есть американцы одновременно, естественно, они наращивают у себя добычу, а при этом у них есть задача по сдерживанию экономического роста своих прямых конкурентов. И возникает вопрос, а могут ли американцы как-то так вот исхитриться, чтобы сдерживать, например, развитие конкурентов, ограничивать возможности по получению бюджета, но при этом, чтобы через как раз регулирование сырьевого сектора, но при этом, чтобы как бы самим здравствовать, развиваться, вот как сложная, наверное, схема, но мне кажется, такое в мыслях есть.
Схема сложная, но как раз реализуемая. Почему? Потому что я уже сказал, что сегодня Китай импортер нефти номер один. Как наказать Китай? Надо сделать нефть чуть более дорогой. Тогда Китай будет платить больше, а американские нефтяные компании будут больше зарабатывать. Соответственно, это тоже определенный эффект. Америка, конечно, не только на нефтяной индустрии держится, но еще раз повторю, Америка сегодня крупнейший производитель нефти в мире, и это только в самих Соединенных Штатах. Я напомню, что компания ExxonMobil нефть добывает не только в Соединенных Штатах, она и в Гаяне присутствует, и много где сидит. Вот, все, и не только в нефти, кстати, газовый проект, вот катарские все газовые проекты сделаны с прямым участием американских компаний. Так что это серьезный спрут, который присутствует много в каких странах. Поэтому я думаю, что здесь действительно все-таки они будут смотреть на цены, поскольку спекулятивные инструменты влияния на цены сохраняются. Я не думаю, что Трамп станет президентом низких нефтяных цен. Слушатели, для нас это хорошо.
Слушатели тут задавали вопрос по мотивам, значит, заявления. Не заявление, точнее, эта публикация была в «Политика» со ссылкой на документ, что Европарламент готовится принять резолюцию, призывающую к более целенаправленным мерам по борьбе с теневым флотом России. И среди мер запретить российским танкерам с нефтью входить в пролив Ла-Манш. И слушатели наши интересуются, они будут как хуситы на вертолетах и катерах караулить и высаживаться на эти танкеры? Как мы себе это представляем?
На самом деле, вот это другой аспект, другой аспект политики Трампа. То есть, давайте зафиксируем резюме, что все-таки что хорошего в Трампе с точки зрения энергетики, что все-таки, скорее всего, это будет президент не низких нефтяных цен, а более высоких. Не означает, более высокие, это не означает, что они сразу там вырастут до 100. Что плохого в Трампе для нас? Конечно, то, что Трамп как бы будет лоббировать интересы своей нефтянки и воспринимать всех остальных производителей как своих прямых конкурентов. В этом плане однозначно не стоит ни при... Ну, то есть это отдельный сюжет, что там будет с украинским урегулированием, наверняка вы его обсуждали и будете обсуждать. Ну, есть там различные иллюзии у нас. Но как бы ни развивались события, я абсолютно убежден, что Трамп санкции снимать с российского нефтегаза не будет. И более того, он будет их ужесточать. Поэтому здесь надо четко совершенно готовиться. И вот здесь он, кстати, когда он, помните, говорил там, это я там разрушил Северный поток-2. Ну, имею в виду, что это я ввел санкции. Вот. Здесь он действительно довольно искренен. И это действительно он ввел санкции против Северного потока-2, хотя мы его достроили. Так что здесь четко совершенно ужесточение будет. Вопрос действительно в том... Мы с вами эту тему неоднократно обсуждали. Если коротко, я говорил о том, что старые вот, технологии внесения танкеров теневого флота в СДН-листы, она не работает. Собственно, танкер тут же там, переименовывается, меняет собственника, меняет флаг, меняет название в некоторых случаях и продолжает плавание. Поэтому здесь мы видим, что разогревается действительно тема, что надо переходить к плану «Б». А именно вот радиослушатель как раз и пишет там с иронией, что они будут делать. Именно на самом деле планы-то таковы. И есть уже прямые призывы к задержанию танкеров, к тому, чтобы брать танкеры теневого флота на абордаж. Вот. Также возникает тема датских проливов периодически. То есть призывают перекрыть датские проливы. Вот. И
Ну что, у нас...
И вот Ла-Манш, теперь Ла-Манш появился тоже как бы в теме. Вот, соответственно, речь идет о том, чтобы нарушить, на самом деле, речь идет о том, чтобы нарушить Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, вот, и угу. попробовать использовать такого рода жесткие механизмы. Меня, кстати, удивительно, честно скажу, что российское правительство, МИД молчит на этот счет и не делает превентивных заявлений. Почему? Потому что вот когда Путин все-таки сказал, что будет, если все-таки разрешат бить
дальнобойными
ракетами, как мы это воспримем и что мы сделаем примерно, как видите, пока решение не принято, хотя, опять же, там политиков всякие и прочие пишут, что все-таки, может быть, дадут. Ну, посмотрим. По крайней мере, тогда, если вы помните, ожидали, что это произойдет в ближайшие дни, но этого не произошло. Там и Рамштайн отменили, и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что было бы неплохо, если бы Министерство иностранных дел бы разъяснило, и Министерство обороны российское, как мы будем трактовать перекрытие Датских проливов, это грубое нарушение международных законов, но превентивно здесь не помешает, потому что я вижу, с той стороны постоянно сюжет разогревается. А давайте так, а давайте Датские проливы перекроем, а давайте Ла-Манш перекроем, а давайте на абордаж возьмем.
Вот.
Тоже... И опять же эффект Трампа здесь такой, да, типа, Трамп-то он такой, значит,
будем...
если Трамп есть, то все позволено, он может сыграть вот такую как бы... злую шутку, в том числе и с европейцами, потому что, опять же, в одной логике говорят, что Трамп там, заставит европейцев заплатить, и они думают, как жить без Трампа, а с другой стороны, они могут подумать, что, ну, Трамп же крутой парень, это же против русских, он же как бы не против того, чтобы с их флотом боролись.
Это, поэтому... это как сомалийские пираты, они же прекрасно понимают, что морское право – это один из немногих документов, который остался еще в сохранности, и который действует, там, как конвенция Монтрё, например. Но тогда это, помните, когда сомалийские пираты нападали на торговые суда, одно время их там Тихоокеанский флот, например, сопровождал. Ждал. Вот здесь, ну, примерно то же самое, к каждому танкеру по малому ракетному кораблю.
Но не хватит, к сожалению, малых
кораблей
ракетных
кораблей хватит,
у
да.
нас в этом вопрос.
Это
но то, что это опасная игра, это очевидно, и то, что у нас есть возможности ответить, это тоже очевидно, поэтому мне кажется, было бы правильно, если бы мы превентивно сказали, что надо прекращать эти игры, чтобы не было даже вот мысли начинать этот морской бой, потому что я с вами согласен, для международного... морского судоходства, да. это может стать катастрофой настоящей. Но что в голове у этих людей, понять не всегда возможно.
И более того, цены же тоже здесь смогут сразу
однозначно.
Же... По ценам будет понятно, несмотря на то, да, если там даже Уолл-стрит каким-то образом будет делать вид, что ничего не происходит. Вот. А есть еще от наших слушателей несколько вопросов. Так. Вот, как раз про публикацию Wall Street Journal, якобы про слияние крупных...
Ну, это отдельный
да.
большой сюжет.
Компания.
Думаю,
давайте после новостей.
В следующей получасе обсудим.
После новостей мы это обсудим. Виталий говорит, дешевая нефть – это значит проблемы с бюджетом у Саудовской Аравии и иных монархий залива, которые в целом в хороших отношениях с Трампом.
Логично. Нет, ну, слушайте, в хороших отношениях... Да. Не в хороших отношениях. Трамп бизнесмен, поэтому он продает услуги в этом плане. Конечно, это тоже возможность для переговоров. Но, собственно, мы-то вам и говорим, что Трамп заинтересован в том, чтобы скорее нефть была более дорогой, на чем заработают прежде всего сами же американцы.
Давайте новости послушаем и продолжим. И про вот эту публикацию Wall Street Journal по поводу планов по созданию мега нефтегазовой компании тоже обсудим. И еще обсудим нашу любимую с Константином тему. Это конференция по климату, которая пройдет в Азербайджане.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35. Столица радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с Константином Симоновым. И, как и обещалось, Wall Street Journal несколько дней назад пишет, что российские власти обсуждают планы... Вдумайтесь, Wall Street Journal, американская газета, пишет о планах российских властей объединения крупнейших нефтяных компаний в единого национального мегапроизводителя. Согласно одному сценарию, который описывает издание, государственная Роснефть поглотит «Газпромнефть» и «Лукойл». В Кремле сказали, что не знают о такой сделке. В Роснефти заявляют, что информация газеты это не соответствует действительности. «Лукойл» утверждает, что не видит никаких переговоров, не ведет никаких переговоров о слиянии. В «Газпромнефти», значит, на запрос «Форбса», по «Форбсу» читаю, не ответили. Но самое интересное, что Wall Street Journal ссылается на какие-то осведомленные источники. Мы с вами про «Блумберг» регулярно говорим, который сообщает нам о жизни в Российской Федерации, а теперь еще и Wall Street Journal.
На самом деле, действительно, вот еще одна иллюстрация такой немножко странной картины мира, когда мы все говорим про суверенитет, импортозамещение, но вы правильно абсолютно сказали, стоит Wall Street Journal написать какую-то чепуху, как все стоят на ушах, и ее самым активным образом обсуждают, причем именно в логике, не, ну Wall Street Journal же
если врать они сообщили,
не будет, дыма что? Без огня-то не бывает, это же не просто там где-то кто-то что-то. Вот, и это действительно довольно серьезный аргумент. И в этом плане я по-прежнему являюсь убежденным сторонником того, что нам надо открыть статистику, которую мы закрыли. Почему? Потому что когда мы ее закрываем, а Bloomberg пишет, а потом выясняется, что в этом аспекте Bloomberg прав, потом это все придает как бы достоверности всем, вот, всем сообщениям оттуда. Причем многие из них могут носить абсолютно бредовый, даже провокативный характер, как вот в случае со слиянием, псевдослиянием, на мой взгляд, да, потому что я лично считаю, что никакого слияния не будет, потому что на самом деле с точки зрения государственных интересов это крайне вредная история. Я не вижу вообще ни малейшего смысла объединять сейчас три компании. Я даже не хочу удаляться там в технические сложности. Я имею в виду, там, как будет выглядеть этот обмен акциями, потому что на самом деле все три компании с точки зрения собственности это абсолютно разные истории. Лукойл – частная компания, публичная компания, компания «Газпромнефть» принадлежит компании «Газпром», которая является на 50 с небольшим процентов государственной компанией. А, кстати, компания «Роснефть» принадлежит государству чуть менее, чем на 50%, потому что там есть, то есть там часть акций находится, это называется квазиказначейские акции, то есть часть акций «Роснефти» находится в собственности самой «Роснефти». И вот если внимательно посчитать долю государства, это там еще была история, связанная с обменом венесуэльских активов, когда «Роснефть» возвращала венесуэльские активы государству, а государство за это самой «Роснефти» своих же «Роснефтевских» акций немножечко отдала. И вот если внимательно посчитать реально вот все акции за счет этих квазначейских пакетов, а потому что там у государства ну, примерно половина, соответственно, в квазиказначейском пакете тоже получается примерно половина государственная, а остальная половина – это всех остальных собственников «Роснефти». Так вот, собственно, у государства уже менее 50% акции в «Роснефти», так что можно сказать, что она государственная с точки зрения самого крупного акционера, а вот с точки зрения 50% уже нет. И в этом плане тут, на самом деле, большое количество даже вот таких элементарных, ну как элементарных, они на самом деле не такие элементарные, да, там, обмен акций, стоимость, миноритарии и так далее, и так далее, и так далее. То есть это огромный, серьезный процесс, который, если затевать, надо, естественно, спросить, зачем? То есть вот что выиграет государство? Я не вижу вообще ни одного плюса для государства с точки зрения создания такого монстра. Вот часто аргумент, который там слышится, и который приводится, кстати, в статье величайшей газеты Wall Street Journal, которую мы, конечно, не должны пройти мимо и должны всей страной несколько дней обсуждать, что же это такое, вот, и откуда же все-таки такого рода слухи пошли. Вот, они там пишут, что типа вот такая большая компания сможет, как кажется экспертам американским, более эффективно противостоять санкциям. Так вот, я считаю, это из серии «Вредные советы», потому что такая большая компания как раз гораздо будет более уязвима к санкциям, именно потому что она большая. На самом деле мы видим, что наши компании нефтяные в целом показали достаточно высокую адаптивность к санкционным режимам, и им удается продолжать работать на мировом рынке, и в этом плане, собственно, каждый имеет свои варианты решения проблем, объединять их в одни трейдинговые структуры. Я считаю, это наоборот, делать эту цель крупнее, и в этом плане такая компания будет гораздо более уязвима к санкциям. С точки зрения управления, я тоже боюсь, что это не повысит никак управляемость компании, потому что такого, понимаете, когда у вас есть что-то крупное, но всегда должен быть вопрос, зачем. Вот у нас есть компания «Газпром». На самом деле, понятно, почему «Газпром» крупный и почему он в ряде сегментов монопольный, потому что «Газпром» отвечает за поставки газа на внутренний рынок, он отвечает за единую систему газопроводов, и у нас, собственно, газ, прежде всего, товар, который используется на внутреннем рынке, он занимается газификацией, социальной газификацией, то есть это во многом убыточная история с точки зрения бизнеса компании, но как государственная компания он выполняет волю государства, которое поставило ему цель вот ту же самую социальную газификацию проводить, обеспечивать внутренний рынок газом и поддерживать нужный объем газа в резервах для того, чтобы у нас не было перебоев. А это тоже, на самом деле, очень сложная техническая вещь, когда у вас летом один уровень потребления газа, а зимой другой, и вам нужно иметь профицит мощности на зиму, а летом этот профицит содержать. Вот. И тут понятно, тут хотя бы логика понятна, как бы, зачем это делается. Но вот сейчас как бы все три основных компании объединить в одну компанию, вот, которая, кстати, между прочим, государственной не будет, даже если так вот примерно прикинуть, я вот сказал расклад не случайно, да, то есть угу. у этой компании у государства не будет 50%. Возникает вопрос, а что государство как бы через эту компанию, какую она будет политику, то есть логика-то какая бы, у нас будет бензин по 20 рублей, я что-то сильно сомневаюсь.
Но они знаете. Какой-то своей логике рассуждают, и непонятно, что это за источники были. Вот.
Да нет, я убежден, что этого не будет, опять же, потому что я не вижу никаких рациональных объяснений с точки зрения интересов государства. Вот. И в этом плане самое-то главное, еще раз повторю, что наша нефтяная индустрия вот в той структуре, которая она есть сейчас, как раз показывает высокую адаптивность к санкционным режимам. Я понимаю, если бы эта идея была, знаете, высказана еще там в панике 22-го года, когда европейцы вводили эмбарго на морские поставки и вводился потолок, тогда было нервозно. Тогда мы не знали, как, чего, и была тогда идея, там, давайте создадим там единый экспортный канал. Я тогда был категорически против этого и публично говорил, что это опасный соблазн. Да не справится государство, понимаете, если вы сейчас создадите какой-то единый экспортный канал, да поручите это все государственным чиновникам. Если бы мы это сделали тогда, были такие планы, давайте создадим единый государственный экспортный канал. Мы бы сейчас просто без штанов уже сидели. Вот. Зачем трогать механизм, который работает? Это, знаете, такая классика советского управления. Не трогай механизм, который работает.
Но он действительно работает. Американцы сами помнят прекрасно их историю с компанией Standard Oil. Мне кажется, самая вообще одна из самых хрестоматийных, красноречивых, что бывает, когда есть одна мегакомпания, и что происходит с рынком. Вот. Но это было, правда, давным-давно. Тут что в этой публикации еще, что сторонники объединения, какие-то сторонники объединения есть, видимо, которых опросил Wall Street Journal, говорят, что оно позволило бы компаниям зарабатывать значительно больше. Вопрос, почему?
Ну, это уже обсудили.
Благодаря сделке нефть всех трех компаний могла продаваться там через крупное торговое подразделение, которое базируется
в
Дубае.
Чтобы на него наложили санкции и окончательно прихлопнули.
И ничего бы не продавали. Да, очень странная история. Но, видите, все-таки, то есть одно дело, какая-то заметка появляется, но другое дело, очень критично ко всему этому относиться. Особенно к тому, что пишет зарубежная пресса.
Так мне кажется, это действительно носит характер именно вредных советов для того, чтобы там подсказать. Не хотите по такому пути пойти, чтобы залезли в мышеловку, и мы ее там окончательно захлопнули?
Давайте про нашу с вами любимую тему. Конференция по климату, очередная, 29-я, в Баку она проходит. Вот, уже началась. Уже началась. Но, правда, тут европейцы, например, говорят, что Евросоюз не может представить планы по борьбе с изменением климата к сроку в феврале 2025 года. Что-то пошло не так.
Ну, на самом деле, действительно, это как бы очень важное мероприятие для всех климатологов планеты, и оно уже вчера стартовало в Баку, и в этом плане действительно происходит оно в очень интересный момент, когда как раз Трамп избрался президентом. Такое ощущение, что они специально ждали, чтобы посмотреть, кто будет. Это, конечно, добавляет перчику. Почему? Потому что я напомню, процесс. Что Трамп, потому что есть такой святой документ, Библия климатологов, называется «Парижское соглашение по климату», которое поставило святые цели.
Спасти
я напомню,
Землю.
Спасти Землю. Я напомню, что Трамп первым делом, когда он первый раз стал президентом, он вышел из Парижского соглашения. Байден вернул Соединенные Штаты в Парижское соглашение, теперь все ждут, что Трамп опять выйдет из Парижского соглашения, так они будут входить, выходить. Но я напомню, что самым крупным сейчас эмитентом парниковых газов в мире является Китай, а вторым эмитентом парниковых газов являются Соединенные Штаты. Ну что, просто картинка у нас была, кто главный враг планеты даже с точки зрения климатически одаренных экспертов. Соединенные Штаты, точнее, Китай и Соединенные Штаты, об этом говорят все статистические данные. А дальше Европейский Союз, кстати. Вот три врага климата основных в мире, на что мы всегда должны указывать. Несколько слов про сам саммит, потому что это потрясающее мероприятие. Вы знаете, сколько там участников?
Много.
50 тысяч. 50 тысяч. Вот я бы вообще посчитал климатический эффект от саммита. Вот на перелеты, сколько парниковых газов будет выброшено, чтобы переместить хотя бы 50 тысяч.
Это жертва во имя будущего.
50 тысяч человек. Зачем 50 тысяч человек там собирается? Это уже абсолютно мафия климатическая. То есть там своя тусовка, уже появились климатические бюрократы. Они все себя хорошо чувствуют, потому что главная задача бюрократа – это найти себе полянку, которую дальше возделать. Вот они борются за климат. Это, знаете, как советский был анекдот, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне останется. Вот сейчас идет такая борьба за климат, она уже обросла, как тоже были там борцы за мир, у нас тоже фонд мира там в Советском Союзе, вот это тоже борцы за климат, профессиональные борцы за климат, на хорошей зарплате, они с удовольствием ездят на климат. Вот, кстати, несмотря на то, что там, казалось бы, 50 тысяч, вот попробуйте записаться на этот саммит. У вас это не получится.
Там входной билет?
Не-не-не, ну это не входной, там своя тусовка, понимаете, там это уже все, они уже, понимаете, они уже год за годом ездят там на эти все мероприятия, бюджетики обсуждают, то есть там свой клуб борцов за климат, и лишних им борцов не нужно. Российская делегация, кстати, довольно серьезная, туда отправляется, причем во главе с премьер-министром. Путин на Валдайском клубе сказал, что делегацию России по климату вот на этой конференции возглавит лично премьер-министр Мишустин.
Тут,
возможно, есть политический момент, все-таки она в Баку проходит. Алиев просил лично Путина приехать, и он все-таки, ну, сам не поехал, потому что он только что там был, но получается, что все-таки соседей решил не обижать и, видимо, поручил второму лицу государства возглавить делегацию. Такого не было давно. На прошлой конференции делегацию возглавлял Адельгириев, ныне помощник президента. Тогда он был советником. А до этого Поверчук возглавлял вице-премьер. Вот, то есть, ну, премьера я давно не помню, чтобы он возглавлял. Но на самом деле сейчас действительно уже первый день, А вчера они обсуждали, представляете, там в Баку отдельный такой мини-городок построили под этой конференцией, там спортивный комплекс, ну, 50 тысяч человек, они скоро на стадионе будут проходить.
На Олимпиаду
климатические сами, да, климатическая Олимпиада на стадионе, ну, 50 тысяч человек там, да, как будет какие-то, знаете, уже совершенно абсурдистские картины. Так вот, собственно, вчера они обсуждали повестку. Очень интересно, я, естественно, внимательно слежу за климатологами, потому что за ними нужен глаз да глаз, безусловно. И очень интересно проходит обсуждение. Почему? Потому что, начиная вот еще с прошлого саммита, уже видно, что все-таки удается вбить в климатическую мафию определенный раздрай. А это связано с двумя видениями мир энергетики. На самом деле, это все четко видно, и я тоже многократно уже говорил и выступал, что России пора публично на официальном уровне заявить, что мы поддерживаем альтернативную точку зрения на развитие мировой энергетики. Что я имею в виду? То есть первая точка зрения – это точка зрения европейцев, это точка зрения агрессивного энергоперехода. То есть их идеи понятны, что ископаемое топливо – это зло, уголь – это зло, нефть – это зло, газ – это зло. Мир выбрал свое будущее, и у мира одна дорога к возобновляемой энергетике, и мы должны идти только таким путем и обсуждать на всяких коопах только то, как мы быстрее туда придем. И, кстати, вчера европейские делегации именно так и предлагали построить работу КОП-29. А давайте опять вот мы поставим в центр внимания борьбу с ископаемым топливом. Есть и другая картина мира.
Да.
Картина мира, которая заключается в том, что главная проблема человечества – это энергетическая бедность. Что огромное количество людей, прежде всего в Африке, лишены доступа к электроэнергии, готовят пищу на открытом огне, это колоссальные парниковые
воды
эффекты.
У них нету.
То есть в этом проблема. Давайте откажемся от ускоренного энергоперехода, давайте действительно зафиксируем, что бороться с глобальным потеплением нужно, но нужно посмотреть, как преодолеть климатическую бедность, потому что если мы сделаем новую энергию дорогой, как предлагают западные страны, тогда это будет беда. И вот, собственно, на конференции КООП-29 страны, представляющие собой, там, ну, такой сейчас распространенный термин «глобальный юг», хотя я не всем понимаю, как бы там и юг, и восток, и иногда даже там север, все. Там все, да, есть. Ну, как бы для... все, в принципе, понимают, наверное, да, как Запад тоже. Япония же тоже в Запад входит, в коллективный, хотя Западом в географическом плане не является. Но если нам так понятнее, есть Запад и юг, угу. как бы давайте так рассуждать. Короче говоря, глобальный юг, глобальный Запад сказали, что предлагают поставить в центр конференции уничтожение ископаемого топлива и ускоренный энергопереход. Юг говорит о том, что нет-нет-нет, давайте по-другому поступим. Давайте в центр внимания нашей климатической конференции поставим вопрос о трансферте ваших технологий и о том, как вы оплатите исторический климатический ущерб, и о том, как вы, западные страны, наполните климатические фонды. Потому что глобальный юг говорит, энергопереход, ну, в принципе, мы не против. Давайте деньги. Давайте нам деньги. Мы, соответственно, наполним наш климатический фонд, а лучше вместе с деньгами давайте нам технологии. Запад их не дает. Нет никакого трансферта технологий. Это, кстати, мне кажется, самым наглядным образом выдает циничность вот этих любителей энергопереходов, потому что они навязывают человечеству дорогой тип энергии и дальше занимаются камевояжерством своих технологий. Они их не передают бесплатно. А если бы, понимаете, если бы они искренне говорили, ну идея же такая, это глобальная угроза. Все человечество должно бороться, и мы должны
помочь им надо.
На алтарь борьбы за климат бросить все. Бросить все, давать технологии бесплатно. Нет, говорит, не-не-не, ну как бесплатно? Мы инвестировали. Нет, мы так не согласны. Как с китайскими электромобилями. А почему вы вводите пошлину? Ну как почему? Китайское государство оказывает субсидии. Но это же электромобиль. Он же в вашей логике полезен. Он же за климат. Нет, ну он за климат, но нас-то не устраивает. Вот понимаете, это сплошь и рядом. Это абсолютно циничные люди, которые прикрываются благими целями, а преследуют исключительно финансовые интересы. И вот, собственно, это интересно, что действительно вот государство глобальное говорит, не-не-не, погодите, давайте вот вернемся к вопросу о вашем личном участии, да, там, потому что вспоминают исторические, там, за 200 лет накопленный климатический эффект, потому что очевидно, что развитые страны загрязняли планету, особенно там в период первой промышленной революции, да, очень активно, и плевать хотели там на все эти истории. Вот, а теперь они говорят, давайте начнем жить с чистого листа. А почему с чистого листа? А с грязного листа, как бы, а вот за предыдущие 200 лет. Ну, и много таких вопросов, которые начинают выплывать на поверхности. Это хорошо, что такая дискуссия уже началась, что это не просто шабаш сторонников энергоперехода, а там действительно начинается содержательный разговор, и мы видим все сильнее раскол вот этого условно коллективного Запада и глобального юга, который уже, кстати, был виден на прошлом COP28 в Дубае, да. И Запад уже тогда, кстати, с опасением говорил, это опасно вообще саммиты по климату проводить в нефтедобывающей
и
стране.
В Баку,
а уже
кстати,
третий. Египет, Дубай, Баку, да. Все-таки. А Эмираты это крупная нефтедобывающая страна, Азербайджан, собственно, вся экономика держится на нефти. И в этом плане Запад чувствовал ловушку, как бы. Но, видимо, последний западный саммит был в Глазго, где как раз сторонники энергоперехода намерены были дать решительный бой углю и прописать в декларациях, что уголь – это страшное топливо, которое надо убить в ближайшие годы. Индия, кстати, больше всех сопротивлялась этому, и благодаря Индии многие формулировки вот этой конференции в Глазго были исправлены. А потом инициативу начали перехватывать сторонники глобального юга, которые, как я уже сказал, во главу угла ставят идею там, трансферта технологий вот, и прочих моментов.
Но мне кажется, есть еще такой момент, как вот на протяжении 3-4 лет, если отслеживать повестку этих саммитов, очень интересно. Помните, по-моему, это с Глазго как раз начиналось. Значит, будущие электромобили, крупные компании заявляли, что они переходят с гибридов даже на электро. Это будущее. Спустя год компании пересматривают свои цели, оставляют ДВС все-таки от них отказываться не собираются. Текущий саммит тоже очень интересно. А, европейцы при этом больше всех борются, значит, за климат во всем климате. Сами у себя уничтожают эти атомные станции, угольные какие-то станции закрывают, потом снова открывают. И, интересно, публикация появилась, причем в медиа про китайский рынок электромобилей, тоже накануне вот этого саммита очень интересно, что, оказывается, электромобили оказываются одноразовыми, потому что способы обновления вот этих электродвигателей, вот этих батареек, оказывается гораздо более сложным процессом, чем починка ДВС. И многие оказываются в ситуации, что они просто покупают машину на один раз, пока она не сломается.
На самом деле, вот в этой борьбе за климат очень много лжи. Мы систематически разоблачаем, и огромное количество подтасовок. Вот вы одну из направлений этих подтасовок назвали электромобили. Вот почему? Потому что это тоже, ну, такой хайповый сюжет, типа там, все, электромобили победили, посмотрите статистику, да в Китае одни только электромобили. Я даже сейчас, вот вы тоже тему важную подняли, там, их надежности, утилизации, потому что очень часто это выносится за скобки. Выносится за скобки, это же тоже старая европейская идея. А давайте вот мы посмотрим эффект потребления и производства энергии. Вот у вас стоит солнечная батарея, она производит энергию, он говорит, ну, климатического нет эффекта. Он говорит, а давайте посмотрим, а какой был эффект, когда производили батарею? Ну, говорит, а что смотреть, батареи производили где-то, это к нам не относится. Мы вот тут живем в прекрасном мире, у нас никакого здесь эффекта нет. А давайте посмотрим на утилизацию этой батареи, а дальше что с ней будет? Срок жизни очень ограничен, то же самое было по ветрякам. У них срок жизни очень ограничен, они нуждаются в утилизации, об этом никто не думал, когда пропагандировали эту историю. А сколько, действительно, ущерба планете наносится при производстве металлов, которые нужны для производства электромобилей?
Я боюсь, литий, кобальт, редкоземельные металлы.
Это просто все выносится за скобки. Но самое главное даже не в этом, в том, что да нет никакого триумфа электромобилей сейчас в мире, это тоже огромная ложь, потому что в статистику электромобилей включаются гибриды, а гибриды зачастую это тот же двигатель внутреннего сгорания, там вопрос, потому что гибриды, они называются гибридами, потому что там есть и электрическая часть, но есть и двигатель внутреннего сгорания, и на самом деле большая часть в Китае автомобилей, если вы честно проанализируете, это двигатель внутреннего сгорания, там, ну, с элементами действительно хранения энергии, это не электромобиль вообще ни разу. Ну, электромобиль, но как бы скорее правильно его, честно говоря, классифицировать как ДВС. Вот. Но, тем не менее, это тоже вот стандартная подмена. Гибриды все считаются автоматически электромобилями. И вот там показывают этот самый триумф электрического транспорта, которого на самом деле... Да, нет, я не спорю, он развивается и так далее. Но говорить о том, что там ДВС окончательно ушли там в прошлое, никому и не нужны, в Китае никто не покупает. Да вы посмотрите статистику. Да, там растет производство электромобилей, вопросов нет. Но еще раз говорю, в электромобили вы заносите гибриды, что просто нечестно. Выносите их в отдельную категорию, вот, или же смотрите действительно какой там уровень работы на электричестве, какой уровень работы на ДВС.
А с учетом того, что на саммите там предельно циничные делаются и заявления, и вообще решения появляются по климату, то я не исключаю, что история с утилизацией, например, лопастей от ветряков, утилизацией вот этих вот батарей, которые крайне токсичны, они придумали какую схему? Ну, на нашей территории все будет чисто, а мы именно как так. Это, именно а мы так. Будем там где-нибудь в Бангладеш, где шестипалые, извините, конечно, дети рождаются, конечно, от токсичности.
Именно так.
Климата будем там закапывать.
А потом будем говорить, что климат – общая проблема человечества. И именно в этом-то и была логика, что мы будем жить в прекрасном, как говорил Боррелли, в саду, в прекрасном европейском саду, а в джунглях там будут клепать, значит, кобальт, литий добывать, солнечные панели делать. Но когда китайские ребята будут повышать цены, мы им скажем: ай-яй-яй, это нехорошо, это не по-климатически, вот вам пошлины.
Константин Симонов был с нами, проректор финансового университета, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.